Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, уже многие, даже очень многие, как кажется, знают, что эта передача идет вот по вторникам. Первый раз потом она будет повторяться. В это время, в 19:00 по московскому времени, это передача о семье. Ну, вот она называется «Любовь и верность». И, ну, о всех тех жизненных коллизиях, иногда не коллизиях, а приятной подготовке. Ну, этот ряд можно перечислить, которые ведут к заключению брака в нашем Отечестве. Хотя, надо сказать, тут пришлось услышать на конференции не очень приятные цифры. По нашей части я нередко называю, что у нас происходит в процентном отношении. Лучше ничего не происходит. Так я как-то... почему-то предваряю передачу уже вот этими цифрами, просто вспомнил. Но не буду уж их называть потом, когда коснется, если сегодня или других передач, непосредственно сведения о семье, разводах, рождаемости, эти данные не улучшаются, так скажем. Хотя передача сегодня несколько другая. Вот, все-таки о самой семейной жизни, где нет никаких разводов, где ведется родительская работа. А именно о воспитании детей, которое связано, как и каждое, в общем-то, воспитание, даже не просто с принуждением, но и с силой определенной. Почему об этом сегодня? И у нас со мной рядом в студии радиостанции «Радонеж» протоиерей Максим Первозванский. Он все чаще, ну, практически постоянно присутствует вместе со мной в студии радиостанции. Здравствуйте, батюшка, благословите нас. Да, я вот... беседую с ним тогда уж Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». И почему сегодня об этом? Я сразу отца Максим. Не потому, что он отец девятерых детей, хотя и поэтому. И не потому, что он много лет издает журнал «Наследник», главный редактор для молодежи. И руководит, мы уже знаем, многие звонили, молодежная же организация «Молодая Русь», где много разных подразделений. Идет сейчас подготовка курсов к свадьбе, мужские и женские клубы, кризисные центры. Я сейчас не буду уже, мы в последних передачах все время об этом говорим. Даем телефон, а он один и тот же, отца Максим, там и секретарь женщина. Ну, надо сказать, все после передачи потонуло в звонках. Вот как говорит батюшка, поэтому мы пока что вот сегодня не будем давать. Да, да, или как?
Ну, в звонках еще потонуло это. Те, кто не смогли дозвониться на передачу, звонили.
Ну да, почему, кстати,
телефон кризисного центра.
Да, почему вот не может, они не могут позвонить на передачу. Я телефон не буду даже сейчас объявлять специально, потому что мы поговорим, поговорим, потом объявлю. Некоторые вы так знают, конечно, постоянно слушаете радиостанции «Радонеж», наши передачи. Ну, вот тогда уж звоните сюда, братья и сестры. Хотя, конечно, телефон для того тоже даем кризисного центра. Имеется в виду кризисный центр семьи.
Ну, они либо вообще... мы его дадим, но надо понимать, что это чисто технический телефон, по которому можно узнать подробности.
Записаться и прийти к отцу Максиму.
Да, именно кризисного центра. Там сидит девушка, которая не ответит вам на содержательные вопросы.
Вот, а люди спрашивают.
Которая не будет вам рассказывать о том, почему отец Максим придерживается тех или иных взглядов, не будет с вами по этому поводу дискутировать.
Ну да, ну, наверное, наши радиослушатели решили, что можно получить консультацию.
Да.
Но на самом деле надо просто записаться и приходить в этот кризисный центр. Я уж тем, по результатам прошлых передач, такое у нас начало, но неважно, для многих это очень существенно, куда прийти, кому обратиться, это очень важно. Вот те, кто звонил с вопросами между прошлой передачей с отцом Максимом и нынешней, должны понимать, что нужно просто узнать, когда и куда прийти.
Да.
Кому в женский, кому в мужской клуб.
Ну и тогда в конце передачи мы дадим этот телефон.
Ну тогда все-таки, да, запишите, отец Максим, что, значит, вот у нас будет объявление еще одно, и вот это вот объявление пишу. Отец Максим, все-таки, поскольку много людей хочет записаться, почему сегодня воспитание? Воспитание такое возможно даже силовом, силово-волевом, ну, может быть, и не только. Уже боимся и говорить-то волевом, так как наши предки любили воспитывать своих детей, особенно мальчиков. Как сейчас, между прочим, братья и сестры в Англии в школе в обыкновенной. Там просто есть физические наказания. Определенные категории, определенная тяжесть, все предусмотрено, никто никого не калечит, но все-таки. Я к чему? Ну, вы все знаете, что мы стоим, боремся, все православные активные люди против возможного принятия Думой так называемого закона о семейном, о профилактике семейного насилия в семье. Ну, как метко прозвали его наши православные люди, закон о насилии над семьей. Ну, действительно, как-то так оно и есть. Потому что это не никакой профилактики, никакого насилия. Ну, многие знают даже об этом. Ну, скажу вам, кто не знает, за тавтологию извините, что на прошлой неделе Святейший Патриарх два раза выступил в проповеди на введение и минувшее воскресенье, сказав, что этот закон неприемлем для православных людей, вообще для тех граждан нашего Отечества, у нас есть не только православные, которые живут, воспитывают детей, строят свою семью на основании многолетних, ну, тысячелетних, на самом деле, традиций. Ну, выступил и Патриарший совет по семье и детству, сокращенное название, его руководит известный вам всем протоиерей Дмитрий Смирнов, прошел народный сход на основании бюро Всемирно-Русского Народного Собора, пятницу я там присутствовал, ну, вынесли то же самое решение, что закон неприемлем. Чуть-чуть была дискуссия какая-то, некоторые не понимают, что его поправить-то трудно и нельзя. Тут есть даже непонимание у некоторых людей. Вот, его нельзя поправить, он в принципе иной. Ну, и, в общем, следует ряд заявлений по этому поводу, других акций, слушаний в Думе тоже, вот, поскольку к Думе это будет иметь непосредственное отношение, именно... Ибо разработчики, скажем, Оксана Пушкина, она не одна на самом деле депутат, а они грозят внести вот уже скоро его. Мы, говорит, внесем его, и все, все равно. Есть силы Совета Федерации, которые над ними стоят, ну и, главное, международные организации, как выяснилось. Окончательно даже их название, которые отпускают деньги на установление управляемой демократии в России. Управляемые. Вот они ратуют за этот закон. Ну, мы все с вами понимаем, что нам не нужен. Мы сейчас не об этом. Я сейчас о том... Тут еще к этому прибавился у нас известный наш телеведущий, мы думали, шингосударственник Дмитрий Киселев, который три воскресенья подряд сначала выступил, в общем-то, за этот закон, сказал, что женщин надо защищать от насилия, не назвав, в чем дело, но мы понимаем, что он хотел сказать. А дальше просто нападает на церковь, защищая суррогатное материнство, ЭКО и так далее. Причем каждое воскресенье все больше и больше. На это последовала реакция синодальных учреждений. И на прошлой неделе, и сейчас. Официальные лица именно от церкви выступили, так сказать, замечаниями по поводу вот этих комментариев. Во-первых, они рассказали, что суррогатное материнство – грех, и это понимают церковные, религиозные люди, а другие нет. Ну и, так сказать, в вчерашнем комментарии церковном был сказан и про тон, который был направлен, в частности, против отца Дмитрия Смирнова. Ну, мне, я почему об этом говорю? Потому что у нас передача о семье, всякое суррогатное материнство, ЭКО, насилие, то, о чем мы говорим, имеет прямое отношение к семье. Конечно же, мы знаем с вами, что это плохо, и мы слушаемся голоса церкви. Вот. Ну, мы на этом часть такую общественно-политическую, наверное, закончим, да, отец Максим? Вот он сидит
грустно. Ну, это ваши прерогативы просто.
Да, нет, ну просто мы уже много передач. Прошлая была вся в призывах.
Я не возражаю.
Да, у нас был Андрей Кормухин, который руководит движением 40-40. Она много делает сейчас для неспровержения этого закона о насилии в семье. Ну, мало зато поговорили мы непосредственно о воспитании, об отцовстве, о материнстве. А все-таки наш слушатель хочет это услышать. Тут мне головой кивают тоже сотрудники Радонежа, отец Максим. Но поскольку происходит подмена, вот тут я уже ближе к делу, вот с этим бесконечным насилием, которое по этому закону может быть физическое, психологическое, неясно, то есть воспитание и иные разные, имущественное, хозяйственное, по-разному те называются, каждый раз они меняют этот закон, поскольку он еще не внесен в Думу, собственно, окончательно. Ну, то есть, вот не купил мороженое, а вот уже это насилие. Отобрал телефон, уже тоже. Ну, пока так трактуется. И тогда мы решили с отцом Максимом, как с отцом 9 детей и наставником молодежи, ну, поговорить чистосердечно о главном. Ну, не примут этот закон. Примут, не будем мы особенно стараться по нему жить. Это понятно нашим радиослушателям и нам. Вот. Будем стараться, чтобы его изменили. Да не изменили, отменили, как то было со шлепками в 17 году. Если мы будем активны, так и будет. Но нас интересует, на самом деле, не вся эта шелуха поверхностная, ибо верных христиан с правильного пути с царского не свернуть. Нас волнует в наше время, в 21 веке, непонятно тут, почему оно, кстати, отличается, вот вопрос, между прочим, от прошлого. Вопрос воспитания жесткого, то есть воспитания, когда требуется наказание. Были у нас передачи за несколько лет нашей вот программы «Любовь Фенс», были. Хорошая передача с психологом Татьяной Шишовой, с писателем, она автор нашего журнала, тоже известный человек. Вот она, вот автор работы такой, «Наказание». Там очень много интересного написано. Но вот с пастырями нашими мы об этом редко говорили. Тут какой бы, так сказать, психологический, пастырский нужен взгляд. Вот. На православную семью, на церковляющуюся. Вот первый вопрос, он сам по себе назрел. Батюшка, скажите, а действительно, я сам вот как-то сказал, а наше время, и 16 век, да, наше время, и 19 век, наше время, Россия, теперешняя Англия, они в этом смысле, если мы говорим о воспитании молодежи и наказании непосредственно, отличаются чем-то? Почему сейчас мягче стали? Что, в прошлом веке было несколько сот тысяч наркоманов, подростков, которые в окно выходят? Вот я знаю случаи, многие из нас, ребенок вышел в окно, ребенок выбрался, девушка, парень. Ну, они уже такие, когда и не воспитывают, так лет 18, 19, 20, 21. Ну, это же что такое? Вот. А раньше такого не было. Воспитывали жестче. Сейчас почему-то мягче вот надо. И наши православные люди тоже так думают. Почему или не надо? Современность тут наступила или тут нет современности? Первый вопрос.
Ну, конечно, есть. Вспомним Николая Васильевича Гоголя, который писал своего Тараса Бульбу в XIX веке, вот, и сравнивал его, собственно, XIX век, в котором он жил. А Николая Васильевича вряд ли можно записать в разряд, там, не знаю, врагов традиционных ценностей.
Нельзя.
Ни в коем случае. Так вот, когда он дошел до сцены казни Остапа, помните, там документ есть, он говорит, я не буду, я сейчас не могу процитировать точно Гоголя, я не взял с собой цитатник, вот, но близко к тексту попытаюсь, говорить, я не буду описывать те муки, которым был подвергнут Остап, потому что дело происходило в те времена, когда человек еще жил, не чуя человечества. Вот. А это времена, которые описывает Николай Васильевич, это, по-моему, там 16 век.
Ну, примерно, да.
То есть буквально там
16-17,
да. За там, пару столетий до самого момента, в который Николай Васильевич и писал свое бессмертное произведение. Поэтому, конечно, времена бывают разные. И вы знаете, что, например, в той же Великобритании официально казнь потрошением была отменена только в середине 20 века.
Да, ну.
Она, конечно, не применялась уже где-то там с 19-го, вот, но официально была отменена только в середине 20 века.
Интересно.
Вы знаете, что, например, в Бельгии людей, там, допустим, расово недостаточно полноценных с точки зрения прогрессивных бельгийцев держали в зоопарках до 60-х годов 20 века. вы можете погуглить или там у Яндекса спросить, например, человеческий зоопарк.
Это вот цивилизованный
Европе. И вы увидите кучу фотографий, в которых такие замечательные респект, ну, правда, черных-белых еще, но это уже после Второй мировой войны, когда прогрессивные европейцы ходят по зоопарку, вот здесь мишки живут, вот здесь еще кто-то, а вот, пожалуйста, семья папуасов, а вот, пожалуйста, семья из бельгийского Конго или еще откуда-нибудь.
То есть такие колониальные люди.
Да, люди действительно совсем недавно еще жили, не чуя человечество. И именно с этим, мне кажется, связан, я сейчас скажу это не с точки зрения мирового заговора, а с точки зрения, если мы, допустим, на секундочку представим себе, что все такие белые, пушистые, все хотят только хорошего. Давайте вот поиграем в такую игру. Понятно, что в реальности все обстоит, к сожалению, не совсем так или совсем не так, но вот представим себе на секундочку, что люди такие белые, пушистые, хотят только хорошего. Так вот, дело в том, что на Западе еще совсем недавно, вот буквально несколько десятилетий назад, а где-то даже и ближе, вот подобные эксцессы, подобные перегибы, подобные крайне нечеловеческое отношение одного человека к другому в конце 20 века вызвало, естественно, мощнейшую волну, фактически цунами обратного воздействия, когда вдруг было осознано человечество людей другого цвета кожи, когда было осознано человечество женщины, когда было осознано инаковость человечества ребенка. И вот эта вот волна, она сопровождалась еще и насаждением колоссального чувства вины у тех, кто провинился. И все это, так сказать, было очень похоже, я уж сейчас не говорю про нацистскую Германию и соответствующее чувство вины за содеянное, которое воспитывалось у послевоенных поколений немцев. Эта волна никак не может остановиться. Она в настоящее время распространяется и на всевозможную там гендерную самоидентификацию, так что, значит, уже мы с вами, простые цисгендерные мужчины белого цвета кожи, должны испытывать глубочайшее чувство вины перед всеми когда-либо угнетаемыми национальными, сексуальными и прочими меньшинствами. Вот. Но надо честно сказать, что это все их проблемы. Это их проблемы, это их законы. Пусть они там как бы борются со своими комплексами превосходства взамен на комплексы неполноценности и так далее. У нас ситуация несколько иная. У нас все это всегда происходило, безусловно, не значит, что у нас все так замечательно белое и пушисто, но совершенно не нужно, если уж так все-таки о каких-то общественно-политических аспектах, пытаться брать их западный закон, буквально переносить его на нашу почву и думать, что он что-то там тут у нас может привнести. Но надо сказать честно, что и у нас ситуация изменилась радикально. И семья у нас радикально изменилась. Мы в одной нашей передаче уже об этом говорили, что вместо большой патриархальной многопоколенческой семьи, которая существовала, и здесь крайне важно сказать, потому что иначе было не выжить. На смену пришла семья другого типа, пришла семья нуклеарная, партнерская, пришла семья мама, папа, несовершеннолетние дети, и вообще отношения в этой семье в значительной степени стали гораздо более гуманными. Вот, отношения между мужем и женой поменялись, отношения, осознание того, кем является ребенок, очень серьезно поменялся. И действительно мы живем в несколько иное время, которое требует других вариантов воспитания. Например, вы упомянули тут школы Англии с телесными наказаниями. Вот я в свое время еще в 90-е годы работал в школе в православной, и не в одной даже, начиная со школы общества Радонеж и кончая школой пансионом Плескова. И у нас вставал серьезный вопрос о допустимости, и уж простите, да простят меня органы соответствующие, надзорные, о допустимости каких-то телесных наказаний, по крайней мере, мальчиков, которые по-другому как бы вот простого языка
не понимают,
а у нас не хватает, может быть, способностей, талантов и чего-то еще для того, чтобы найти к ним подход без физического насилия. И уже тогда, в 90-е годы, кстати говоря, мы тоже обращались к опыту школ Англии. И нами было очень четко осознано, я вот сейчас скажу про то, что было осознано тогда, и это зафиксировано, что если родители в каких-то случаях могут применять телесные наказания в отношении собственных детей. Я сейчас даже под наказанием не имею в виду порку по субботам, да, угу. Какое-то физическое воздействие, там, хватание за руку, условно говоря, не пускание куда-то, там, возможно, еще какие-то вещи, то в любом случае ребенок понимает, что это мама и папа, которые его любят. А вот дядя Адриан, воспитатель, например, или кто-то еще, это просто чужой дядька. Mm-hmm. И любое физическое воздействие с его стороны будет восприниматься действительно как непонятное насилие, агрессия. И нами тогда было принято категорическое решение о недопустимости телесных наказаний со стороны воспитателей и учителей, именно потому что это чужие люди. Даже если у них есть какая-то там санкция, письменное разрешение от родителей и так далее, все равно как воспитательное средство для современного ребенка наказание, ну, я опять-таки исключаю те случаи, когда человек находится там в невменяемом состоянии, и к нему требуется применение мер, когда там и милиция бы, условно говоря, применила бы какое-то средство воздействия, там, когда его надо винтить, вязать, там, ограничивать свободу его перемещений, потому что он агрессивен и так далее. Вот. Во всех остальных случаях мы поняли, что в несемейном пространстве насилие категорически недопустимо.
Ну, у нас отец Максим в школах его как бы нет. Не в Англии, да. Живем, слава богу.
Да, я просто хочу подчеркнуть этот аспект насилия.
Ну, вы очень важную вещь.
Оно обязательно должно сопровождаться осознанием того, к кому оно применяется, чувством любви. Того, что его любят.
Да.
Это не акт агрессии. Это
ну, кстати,
не акт...
мы уже говорили с вами или нет, что те самые порки по субботам, это как раз лучшее, что было в 19 веке. Нет, потому что это без эмоций. Сорвался, ударил, побежал сейчас интеллигентная мама по голове, а
да,
оказывается,
находилось...
была истерия. А там-то было...
Это как раз акция. В рамках закона.
Акция. И когда это делалось безэмоционально.
И это вообще важнейший момент, когда ребенок понимает, что его наказывают, я не имею в виду даже сейчас физические наказания, а вообще любое наказание, которое последует, там, лишение сладкого, например, там, или еще что-нибудь, что оно следует не потому, что мама или папа сердятся, не потому что, а потому что нарушен закон, и следствием нарушения этого закона является его какое-то наказание.
Вот, дорогие...
Это объективно не связано с эмоциями мамы или папы.
Дорогие,
и в этом отношении ребенок хорошо понимает вообще и в будущем, что такое закон. Есть вещи установленные, этого нельзя, это недопустимо. Ты нарушил, ты будешь наказан. Я плачу, я переживаю, я бы не хотел тебя наказывать, но я вынужден это сделать.
Да. Говорите, звонок поступил, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие наши выступающие. Вы сказали, кстати, очень интересную вещь, информацию правдивую, о которой мы, в общем-то, и не знаем. То есть этот наш прекрасный Запад, на которых равняются наши некоторые депутаты, еще в 20 веке находился в таком дичайшем состоянии, когда показывал нам семью в этом зоопарке, семью папуасов, а вот это семья... негров.
Во
то
второй
есть,
половине 20 века даже.
В чайшем состоянии находятся до сих пор, в общем-то. И осознав, имея противоположное, так сказать, мнение нашей православной России, ну, которая сейчас уже вообще непонятно какая, вот, они качнулись в своем маятником в противоположную сторону так сильно, что, конечно, перегибают все нормальные человеческие нормы. Поэтому я очень удивлен и обрадован, что нам правду начинают говорить о том, что такое Запад. И, соответственно, о каком может быть склонении нашем в сторону западных этих законов, когда они за эти там несколько, там совсем несколько десятков лет, они, безусловно, не смогут выйти из этого своего преступного дикого состояния.
Да, спасибо вам. Вот видите.
Так что спасибо вам за информацию. И как бы нашим этим депутатам-то прочистить мозги,
пытаемся,
что на кого не равняются.
Пытаемся.
На дикарей фактически, которые только с 20 века не могут только выйти, что-то начав осознавать. Спасибо.
Спасибо.
Я бы хотел только подчеркнуть, что это не значит, что у нас все замечательно, белое и пушистое.
Вот
у нас
мы
все
об этом говорим, свои проблемы.
У нас свои болячки, в том числе такие родовые, что называется.
А вот мы и говорим сейчас о том, что у нас православное мировоззрение, оно покаянное или критическое, говоря языком таким, ну, если снизить. И мы не радуемся головокружению от успехов.
Да, нет.
Понимаете, что мы возрождаемся, а у них там... Ну, кстати, ведь вот действительно вы потрясли нас всех, вот радиослушателей, вот этим сообщением про Бельгию, про зоопарк. Но ведь, а ведь без этих таких страшных сведений, до 60-го года в Америке была сегрегация темнокожих. Мы скажем, ну, так им там, мол, и надо. А ведь, скажем, глупость. Ибо все люди созданы по образу и подобию Божьему. И вот у меня сейчас ролик о том, как, например, в Африке люди, негры, вот, по-нашему-то у нас это не оскорбительно, причащаются как раз там, как они поют на свой лад, тело Христово примите. Очень для нас смешно, но радостно смешно. Ну, такой, знаете, вот танцевальный лад, в отличие от нас. Но мы о ком тогда говорим, что их сегрегировали? Кто сказал, что они какие-то другие люди? Давайте вспомним, что мы христиане. А как расстреливали англичане в 30-м году из пушек прямо в грудь индусов? Ну и так далее. Это не добрые люди, как выяснилось. Мы почему-то считали, что это какие-то такие белые в шлемах добрые люди. А они не добрые люди. Иначе бы не окрасили весь мир, скажем, в зеленый свет.
Нет, вы знаете, в свое время надо очень четко понимать. Да. Уж если мы сейчас... У нас такой несколько общественный, политический уклон есть. Что, знаете, как в свое время сказал один британский политик, что у Великобритании нет постоянных друзей, у нее есть только постоянные интересы. Вот. Очень важно понимать, что у каждого народа у него есть действительно свои постоянные интересы. Не надо обольщаться, что у нас есть какие-то сознательные, так сказать, друзья, которые хотят нам блага. Но точно так же не стоит думать, что у нас есть вообще какие-то сознательные кровные враги. Но, к сожалению, да, вот даже сейчас на примере, это уж можно я совсем далеко уйду?
Да.
Вот пример того, что происходит сейчас вот с этим антидопинговым скандалом, когда нас просто рвут и топчут на части, показывает, что, к сожалению, нас и в любой другой области жизни порвут и растопчут, если бы как только смогут. Вот. И это нам надо четко понимать, что вот в другом месте просто не могут. Поэтому мстят через спорт. Да. Но опять не потому, что они какие-то, значит, природные злодеи. Это сейчас в их интересах. Через 20 лет может оказаться, что в их интересах будет с нами дружить, например, вот абсолютно там в десна целоваться.
Ну, в их интересах подсунуть этот закон, который разложит нашу семью.
Да, что у нас есть свои интересы. Мы должны понимать, что у нас куча проблем, в том числе и в семье, куча проблем. У нас действительно есть насилие в семье. Достаточно часто
встречается. Давайте мы, вот понимаете, теперь вот
и
я...
И с этим надо что-то делать.
Отец Максим, я вот участник нескольких разных народных сходов. Ну, я имею в виду, что мне пришлось быть...
Просто я как священник сталкиваюсь с ситуациями бытового насилия.
Я что хочу сказать еще раз, братья и сестры, когда мы говорим слово «насилие», мы не имеем в виду этот закон, который велит нам от разного вида насилия избавляться. Да, вот это обязательно. Мы против этого закона вообще в корне. Ну, и, наверное, знаете, наша организация «Союз православных граждан», и, ну, и, там, не знаю, это коллеги нашего журнала, и... Кстати, те же отцы Дмитрия Смирнова, известные всем, и многие другие православные люди сообщества. Мы сейчас говорим сегодня о том, что как и жить в семье, ну, скажем так, давайте слово «насилие» не говорить, потому что он получает этот закон о насилии.
Почему?
Да конфликтно-агрессивную ситуацию.
Я не считаю, что мы прямо вот, если кто-то другой использовал, знаете, у нас это тоже отдельная тема, но есть у нас такая беда, мне кажется, что как только кто-то взял хороший термин и стал использовать его в плохом смысле, мы сразу как-то пугаемся, за слово не боремся и говорим, ну, давайте мы не будем его употреблять. Это не только сейчас вот это касается. Почему? Если насилие, как бы, если есть реальные угрозы жизни, здоровью, если есть какие-то факты противоправные по-настоящему.
Кстати, статья 156 Уголовного кодекса, сейчас называется, насчет этого закона Запада подсунут, которая, кстати, у нас есть, это и не хулиганство, и не шлепки, а она просто, ну, я сейчас примерное название, да, о недолжном воспитании, который в третьей части имеет и вот это вот криминальное, ну,
конечно.
Насилие.
Конечно.
Она есть, и не надо ничего придумывать.
Да, возможно, имеет смысл совершенствовать существующее законодательство, не в смысле принятия новых законов.
Да.
Ну, знаете, я разговаривал со многими, в том числе православными юристами, которые говорят, что есть над чем работать, и я не вижу смысла им особо не верить или возражать. Вот. Законодательство всегда несовершенно. Оно вообще, область юридическая, область законов, она всегда, это всегда не идеальная область. она всегда носит рамочный характер, постоянно нуждается в совершенствовании.
Это совершенно верно, это мы понимаем. Вот, но вот сейчас я...
Вчера, еще 10 лет назад этот закон идеально работал, сейчас ситуация изменилась, необходимо его совершенствовать и так
далее.
Это
правда, но это идет речь о многих законах.
Да, я сейчас не говорю...
Не-не-не, это другой очень странный этот закон, он не имеет к ним
отношения. Я сейчас не об этом законе, подчеркиваю.
Он даже как бы оформлен, это должно быть непонятно.
Нет, вы знаете, ведь вы говорили про Святейшего Патриарха уже сегодня, да, про то, что он выступил. Но Святейший Патриарх, прежде чем сказать о том, что он против этого закона, 5 минут говорил о том, что он против насилия в семье.
Да, вот мы сейчас с вами об этом
поговорим.
Где грани между насилием и воспитанием, даже жестким. Прежде у нас звонок в ответе. Пожалуйста, говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, мне интересно так, потому что я бабушка старая, вот я хочу рассказать про себя.
Расскажите.
Нужно наказание. Когда я была в детском саду, представьте себе, тогда наказывали. Во-первых, наказывали всегда, когда ты не доедала. Вот ты, все уходят, а ты будешь сидеть, пока не доешь. Раз. Во-вторых, закрывали в темную комнату, когда ты нахулиганила. И вы знаете, я боялась темноты. Но к чему мне это привело? Я потом уже, когда подросла, я начала бороться с этой темнотой. Я должна была, это дало мне какую-то, вот знаете, такую стойкость. Я должна была преодолеть эту темноту. И что я сделала? Уже в довольно-таки таком возрасте я решила пройти по своему бомбоубежищу, которое соединяло 3 подъезда у нас, по этой темноте. Огромная, где были крысы. Представьте себе. Я это все прошла. Представьте, мне было страшно. Когда я увидела уже свет, прям тоненький-тоненький, прям у меня радость такая. Но я поборола это. Я мечтала, я все время мечтала, вот это все то, что мне было заложено, вот каким-то, может, даже наказанием страхом, я всегда потом по жизни старалась это преодолеть. Вы представляете, это дало мне только позитив. И теперь, когда у меня внук был, у отца Дмитрия на Можайском море, когда они перевозили, значит, испражнения с острова на берег, если, не дай бог, они могли бы вот по своей такой оплошности, например, это все вывалить в воду, их за это наказывали. И духовно, и что-то они делали. И это дало тоже только позитив, что нужно за собой следить. Поэтому все, что должно связано с наказанием, это неминуемо. Иначе мы не сможем воспитать. Мы просто вот сейчас можем воспитать Павликов-Морозовов. Поэтому нам не нужно ни с кого не брать пример. У нас свои устои, у нас свои законы, у нас свои обычаи.
Спасибо вам, спасибо. Спасибо. Ну вот, вы процитировали, и совершенно верно, мы на это равняемся, слова Святейшего Патриарха, мы все долго о слове, так я вспоминаю наши конференции, просто там все время споры идут, и народные исходы наши. Хорошо, давайте насилием называть отрицательное, но вот правильно сказала наша слушательница, все абсолютно про наказание, про то, как оно совершенствует. Давайте тогда, как многодетный отец и пастырь, мы ближе к практике все-таки в нашей передаче, отчленим то, что есть бесплодное, агрессивное, иногда беззаконное. Так вот, нашими словами, оно будет и юридически беззаконное, и беззаконное по, так сказать, нашей правде. Даже не наказание, а насилие. Мы сейчас говорим про детей, не про мужа, жену сегодня, братья и сестры. Про детей, да.
Давайте вот, сузим.
Да, сузим. Нет, сейчас не отношения между супругами, насилие. И то, что называется продуктивным наказанием разного вида. Вот, скажем, угол, маленькие дети, да, темные комнаты, лишения там сладкого, ну, разные работы какие-то, вот в лагере в пионерском. Давайте вон таскайте теперь какие-нибудь там дрова, предположим, вне очереди, наряд такой вот. Я только, отец Максим, вы пока продумайте вот эту часть глобальную. В чем разница в деталях для наших? Вот бабушка позвонила, отец позвонил. Напомню, телефон нашего прямого эфира просто уже... Прошло полчаса, вот, положено так. Вы слушаете радиостанцию «Радонеж», передачу «Любовь и верность». Она идет сейчас в прямом эфире. У нас у микрофона отец протоиерей Максим Первозванский, воспитатель молодежи. Он сейчас очень часто в нашей студии вместе со мной, с Валентином Лебедевым, редактором журнала «Православная беседа». Он редактор журнала «Наследник». он руководитель общества «Молодая Русь», у него там масса инициатив с этим связанных, с воспитанием молодежи, не совсем молодежи. Мы дадим телефон еще раз его центра, центров даже этих многочисленных. Мы сегодня говорим о наказании. В свете, вернее, во тьме вот это вот попыток принять этот лукавый закон о насилии над семьей, так уж мы его называем, православные люди. Вот. Но сегодня именно, да, возникает вопрос о том, как быть, как наказывать. Вот, телефон у нас 8495, это Москва, 8495, далее 959-59-39, 959-59-39. Итак, отец Максим.
Значит, с чего бы я хотел...
Насилие и наказание. В чем?
Маленькую ремарку. Да, вот да. У нас позвонила радиослушательница и рассказала интересную историю о том, как ее наказывали в детстве.
Угу.
Значит, вот еще в 19 веке великий наш русский педагог Ушинский сказал, что одна из главных ошибок воспитателей его времени... Напомню, что в его время педагогика еще не была наукой, а это было некое интуитивное действие, в основном основанное на тех традициях воспитания, в частности, семейного, или школьное воспитание, надо не побояться этого, было взято в основном из Европы, вот, вот те школьные, так сказать, формы, и университетские в том числе. Вот, значит, так вот он что говорил? Он говорит, что одна из главных ошибок вот всех воспитателей его времени состоит в том, что они рассуждают примерно так. Меня воспитывали вот, вот так, так и так. Я вырос хорошим человеком. Значит, это хорошая методика воспитания. Вот, на самом деле это ошибка. Потому что что немцу смерть, то русскому здорово. Есть такая поговорка. Это касается не национальностей. Это касается... Вот, слава богу, я очень счастливый человек тем, что у меня 9 детей. И я имел возможность... И они все очень разные. Ну, может, не все совсем разные, но среди них есть очень разные дети. И я могу сказать, что если вот... И это даже не в смысле разницы между мальчиками и девочками. Вот что одной девочке хорошо работает, со второй не работает. Вот если... Ведь понимаете как? Вот, допустим, мне надо что-то такое там согнуть или выпрямить. Ну, не знаю, какой образ нам больше подходит. Например, выпрямить. Что-то такое гнутое, такое некрасивое. Надо выпрямить. Вот ты берешь так рукой, раз, и выпрямляешь. И для одного человека, так же, как и для одной там палки какой-нибудь, оно раз, и выпрямилось. А у другого раз, и сломалось. Вот одна и та же методика воспитания, одни и те же родители, в принципе, похожие обстоятельства, но одного человека оно укрепит, даст ему силы, даст ему внутреннюю опору, даст ему стержень, второго человека сломает или раздавит. Поэтому воспитание, надо четко понимать, что воспитание, в отличие от воспитания в традиционном обществе, где люди вообще не заморачивались размышлениями над тему, как воспитывать. Вот так вот, как есть, так и воспитывали. Вот. Сейчас ситуация другая. Так вот, воспитание – это одновременное соединение, с одной стороны, науки и технологии. То есть, есть определенные принципы воспитания, прописанные там в учебниках по педагогике и так далее. И искусство. Точно так же, как, например, вот мы можем священника там выучить в семинарии, он будет хорошо знать догматическое богословие, историю церкви. Вот каким он будет пастырем? Это зависит от вот, того, насколько он искусен, оказывается.
В связи с этим будет вопрос к вам глобальный, от меня и от наших радиослушателей. Вот, сейчас пока что у нас звонок в эфире, а потом я задам вам по поводу искусства и теории. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хотела бы сказать свое мнение по поводу страхов.
Угу.
Знаете, я не считаю правильным наказание страхом, потому что у детей, да и у взрослых тоже, просто по жизни и так достаточно страхов. Вот у меня был такой случай в детстве, мне было 12 лет, меня на даче оставили с маленькой девочкой, ей было 4 годика. У нас застекленная веранда вся была, и вдруг началась страшная гроза, и мы были в эпицентре. Вокруг были деревья, и у меня на глазах развалился буквально дуб пополам, молния в него попала. И, знаете, мне было страшно. Но страшно мне было за нее больше, потому что я проснулась и плакала. Вот это понятный страх. А вот страхи, которые там ставят в угол и так далее, я не думаю, что вообще это является страхом, наказанием. Есть Божий страх, но он идет от человека, он идет от знания нравственных и моральных законов. Это тоже правильный страх. А все вот такие остальные навязчивые страхи и наказания, это неправильные. И надо дать психологию детей. Я однажды пришла в детский сад и смотрю, девочка в кружочке стоит. ой, вернее, сидит угу. на лавочке. Вот. Почему наказали, спрашиваю. Обегала. Ее просто взяли и посадили на лавку. Но ребенку же надо объяснить, почему нельзя бегать без остановки, потому что ты вспотеешь там и заболеешь, например, можно объяснить, да? И вообще сажать нежелательно асфальтовых наших детей. И не объяснили, просто посадили и так далее. Вот наказание должно быть обоснованным, и обязательно ребенку надо объяснить, за что и почему, так сказать, его наказали. А вот эти страхи, ну, вы знаете, их достаточно. Я считаю, что наказывать страхом нельзя. Вот бывает просто такой страх, который приходит откуда-то. Вот,
да, ну, понятно, да, понятно.
Не могу не согласиться. К сожалению, нам в традиции, вот когда мы говорим о возрождении традиционных да. там, ценностей или традиционных, в том числе, методов воспитания, например, к сожалению, нам достались от предков некоторые очень неправильные методы воспитания. Одним из самых распространенных, я могу назвать это, не только там, вот, страх, о котором говорила радиослушательница, но и, например, вот, наверное, все встречались так или иначе с этой темой. Я с тобой не разговариваю, когда говорят родители ребенку. Все, ты вот как бы для меня не существуешь. Ну, да. Не подходи ко мне, я с тобой не разговариваю. То есть такое воспитание бойкотом. Ничего более страшного для ребенка, для его психики придумать невозможно. Хотя, еще раз говорю, это настолько оказалось распространенным, что я вот не знаю, есть ли среди наших радиослушателей кто-нибудь не слышал про такой метод воспитания. На мой взгляд, он категорически должен быть неприменим и запрещен. И таких вещей много. Мы должны из того же нашего наследия, того, что и как, допустим, наказывали наших детей, наших родителей, это должно быть переосмыслено, пересмотрено. То, что хорошее, должно быть взято, то, что недопустимо, должно быть не взято. Все, что связано действительно с реальным унижением, с отторжением ребенка, с непринятием, наказание, которое он не понимает, о котором говорили наши радиослушатели, вот только что говорила радиослушательница, это совершенно недопустимые вещи.
Мысленный Каин такой получается.
Конечно.
То есть, его изгнали, с ними и говорят.
А потом мы удивляемся, почему ребенок заикается, писается или там еще что-то. Знаете, да вот по тем же моим детям учителя же у нас, в общем, так же, как в детском саду, так же, как и в школе, мои дети учатся в обычной школе, там 30 с лишним учеников на класс. Понятно, что у учителя нет времени и сил вот донести до каждого свою любовь, свои чувства и так далее. Но вот кому-то из моих детей, например, какая-то жесткость со стороны учителя шла на пользу, когда их ругали, и в человеке включались какие-то дополнительные резервы. А вот сейчас с моей младшей дочерью, она уже у меня второй день в школу не ходит, потому что она боится, что учительница на нее будет кричать. Понимаете? То есть вот ситуация для кого-то, она стимулирующая оказывается. Я сейчас не для того, чтобы что-то нехорошее сказать. Ну, да. Я надеюсь, вы понимаете об учителе. В принципе, мы очень довольны. У нас контакт с учителем. Ну, не всегда есть взаимопонимание. Но я сейчас не об этом. Да. А о том, что для одного ребенка это замечательная стимуляция. Вот, а для другого это, наоборот, паралич и введение в ступор, из которого он не может нормально выбраться. А ребенок маленький. И поэтому осмыслить свой страх он до конца не может, вот, как бы пропустить через осознанное переживание не может, и поэтому у него просто блокировка наступает.
А потом невроз.
Нет, слава богу, я думаю, мы все-таки уже достаточно опытные родители,
чтобы не допустить этого. Темнота и молчание.
Невроза, да, потом невроз. Реально подавленные чувства, они приводят к тому, что действительно он будет писаться, он будет там заикаться, он будет крыть ногти, он будет испытывать потом во взрослом состоянии опять-таки какие-нибудь неосознанные страхи и так далее, с которыми неизвестно, что
зашел в самолет, страшно не лететь, а страшно, что пространство замкнутое, как темная комната.
Что-нибудь, да?
Звонок, отец Максим, да. Прямо так. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотела ради памяти моих дедушек, бабушек, мамы и папы сказать о том, что я никогда ни от кого не слышала вот эту фразу, это не от меня, не хочу с тобой разговаривать.
Слава Богу, у вас были чудесные
мудрейшие, предки. Мудрейшие, умнейшие. Она наоборот всегда говорила, давай, детка, поговори.
Понимаете, вот вам очень повезло. Да, я считаю, что они были очень мудрыми.
Может быть, да. Но опять-таки я в прошлой передаче, и повторяюсь, опять-таки все дефицит катастрофической любви. Любви, терпения, мудрости. Оттуда все проблемы. Спасибо, извините.
Спасибо. Вот как раз вопрос сейчас будет. Напомню еще раз, еще есть время звонить. Не только в центр к отцу Максиму телефон, который мы дадим еще ближе к концу. А вот этот и кризисный, и молодежный, и различный. Потому что отец Максим Напоминаем, Первозванский у нас сегодня в передаче «Отец девятерых детей», руководитель молодежи вообще многолетний в различных форумах. Это и журнал «Наследник». Сейчас он пока на сайте опять будет печатный. Это и молодежное движение «Молодая Русь». Это и там много клубов при этом движении. Ну и, конечно, он пастор в храме, протоиерей. Телефон наш прямого эфира 8-495 Москва, дальше 959-5939, 959-5939. Отец Максим, вот в связи с этим вы сказали перед звонком радиослушательницы о том, что, ну, как пастор учится в семинарии, все выучил, да? Ну, он будет хорошим, действительно, пастырем, я вот повторюсь, ну, хорошим священником он должен быть, вот пастырем, да, пасти. А может, нет, талантлив, нет искусства, нет опыта и так далее. Родители, молодые люди, поженились, завели детей. Нормальный ход событий, нормальную семью, у нас другой нет в передаче. Вот, ну вот, откуда у них наука особенная? Они что, как вы вот воспитываете, минуточку, молодежь 30 лет, и поэтому кончили там какой-то еще, помимо физического института, МИФИ и семинарии, какой-то еще, предположим, заведение или курс педагогический. Вы на эту тему хорошо говорите, видно, знаете определенные постулаты и положения, касающиеся педагогики. Люди средние этого не знают. Нормальные, развитые тоже не знают. Вот, и не имеют еще иногда и большого опыта искусства. Это когда вот нас слушают многоопытные бабушки, дедушки, которые удачно воспитали своих детей, внуков. Вот, а иногда даже приемных там, ну, неважно. Тут уже ряд можно продолжить. Это одно. Средний человек не имеет такой подготовки, не всегда имеет опыт. Понимаете, к чему я клоню?
Понимаю.
На что он должен в данном случае?
Вы знаете, к чему вы меня,
да? Да, а сегодня, братья и сестры, мы говорим о наказании. В связи с этим как бы западным и разрушающим семью, грядущим, ну, думаю, что нет нашими силами, законом-то, якобы защищающим кого-то от насилия. Мы не отменяем воспитание и наказание, тоже говорим уже о некоторых формах. На что ему ориентироваться?
Ну вот вы сейчас поняли, что вы сами-то сказали?
Нет.
А вы сейчас сказали, что поскольку человек такой у нас не готовый,
да,
что он такой вот средний ум, что он не имеет достаточного опыта и образования.
Ум-то, может быть, у него и как раз высокий, но он не педагог.
Так вот тогда оказывается, что, значит, государство должно вмешиваться и помогать ему в этом вопросе, ограничивать его насилие.
Не-не-не-не, я этого не имел в виду,
а
совершенно.
Вот, мне показалось, что вы прям к этому подвели.
Ничего подобного, нет-нет-нет. Государство ему, кстати, должно помогать, это да.
Да.
Имеется в виду, есть у нас дошкольные учреждения, есть школьные учреждения, есть система, ну,
которая... Центров социального обслуживания, обслуживания, где работают семейные психологи, где работают
есть у нас центр православной семьи, ваш центр, растут число, хотелось бы больше, православных, про гимназии, там, ну, неважно, мы сейчас говорим про свой фронт, то есть это нам важно, неважно, что они, ну, для всех широких масс людей обязательны церковные, религиозные, есть у нас там еврейские школы, с резко выраженным религиозным характером, есть мусульманские такие заведения, все-таки мы сейчас духовно возрождаемся, это да, оно должно помогать. И вести диалог, как мы говорим, так сказать, между с церковью, с обществом. Мы сейчас говорим не про государство. Хорошо, что оно должно нам помогать. И ничего не ограничивать, родителей никаких. Не приходить домой, как этот закон может нам вот это самое вменить. Не разрушать семью, отношения, отцовство. Еще раз я так всем повторяю, что значит это. Посылать какие-то НКО домой с повязкой на руке.
Нет, давайте вот, мы все-таки даже не про закон. Не про закон, а про
я
суть.
Про суть. На что должны, вот опять звонок у нас, поэтому подумайте, сейчас, ориентироваться
родители. Родители должны, да, любить своих детей.
Так.
Родители
это высокая фраза, да, в чем это выражается?
Что они, все, что они... Нет, а тут ведь как бы сложно, да, все равно не обойтись без какой-то конкретики. Знаете, если вам говорят, слушайте, вот ребенка надо гнуть в бараний рог или там еще что-нибудь, не слушайте такого человека, каким бы саном он
обучен. Не обладал, хорошо,
не был.
Вопрос такой. Сейчас коротко, потом слушайте, да, а потом подробно. Вот прямо в лоб. Гнуть — это плохо, потому что мы говорим страхи, потом будут фобии, воля, молчание. Можно по-разному гнуть-то, ведь у родителей много власти.
И понятно.
Нет, хорошо, пороть или не пороть?
Нет, не пороть.
Без всякой...
Не пороть.
Не гнуть, не молчать.
Не пороть.
Радостно общаться.
Не пороть. Не пороть. В общем случае, не пороть.
В общем, что значит, как правило?
Ну, в общем, если меня спрашивают, пороть детей или не пороть, не пороть.
Не пороть.
Не
если
пороть.
Если ему 13 лет, и он тянется к наркотикам?
Наручниками к батарее.
Это, так сказать, тоже, простите меня.
Может, ну, нет, пороть, вы спросили, пороть или не пороть. Пороть.
Значит, расскажите, не пороть, почему не пороть.
Наручниками к батарее.
Да, пожалуйста, вопрос. Да, говорите.
Алло.
Да, да. Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Да.
Добрый вечер, батюшка и Валентин. Угу. Валентина, да. У телефона. Сын у меня, Максим. Было ему 12 лет, сейчас ему 46. 12 лет. После родительского собрания так он никогда не вызывал ничего, каких-то недоумений в школе. Подходит ко мне классный руководитель, мужчина, он бывший военный. Друг мне отозвал и говорит: Валентина, вы знаете, что-то мне Максим не нравится, вы просмотрите, ужесточите, что-то вот он как вот человек военный, я его послушала внимательно. Ну, и иду домой, доходя до дома, значит, у меня что происходит? Я захожу, мы один на один, папа еще на работе был. Вот, я захожу, и вот так вот подхожу к нему, так настойчиво, спокойно, с любовью. И говорю: Максим, ты знаешь... У тебя мама больна. Да, больна. Я была уже тяжело в то время. И папа болен. Тебе надеяться не на кого. Твоя забота только лишь учиться. Все будет создано для учебы. Он заканчивает школу и одновременно химическую школу. Я спросила, что тебе нравится, что ты любишь, химию. Заканчивает Менделеевский институт, аспирантуру заканчивает. Я просто хочу сказать, что ситуации есть, когда что-то вот... Он все, весь дом взял на себя. Я болела, в больнице лежала, потом это. Он все, и убирал, все мыл, и все. И по сей день, вот мамы, папы нет уже давно, вот царство небесное, Сережа. И вот он маму, он живет, он, да, в смысле, на другом конце Москвы с семьей. И а мама вот одна, но одна не одна. Он привозит продукты, и все, мама, мама, мама звонит. Вы понимаете, вот я насколько понимаю, что вот любое вот это насильственное, что-то такое вот, вот делает так, вот я вот так сказала, оно вызывает противоположное у детей отрицательное состояние. Я как медик говорю.
14 лет точно. Спасибо, спасибо. Ну вот это есть гнуть бараний рог. Мы говорим...
Да, в 14 лет точно, да, совершенно.
А мы говорим просто... про физическое наказание без сгибания вообще-то. Без психологического такого давления. Без разных методик.
А почему свободы, я сказал, да, физические наказания, как, да, в общем случае, недопустимы? Да. Потому что я считаю, что вообще-то физические наказания могут быть применимы либо в крайнем случае, совсем буквально опасности, физической опасности для жизни и здоровья самого ребенка.
Да, вот я и
когда
говорю.
Его нужно остановить, когда его нужно привести в себя, который носит эффект пощечины человеку, находящемуся в состоянии истерики. Либо это очень тонкий инструмент, который должен применять очень хорошо понимающий, как, где, когда и чувствующий ситуацию опытный родитель. А вы же не случайно сказали, что большинство родителей этого опыта не имеют.
Да, мы сейчас о них говорим.
Я глубоко убежден, что в общем случае физические наказания должны быть исключены из арсенала семейного воспитания, оставлены, как, вот еще раз говорю, крайний случай какой-то экстренной меры в условиях вот неординарных...
Понятно, ЧП, как говорят.
Да, не как вот нормативное наказание за какие-то провинности, а как какие-то исключительные ситуации, в которых по-другому совсем никак, иначе все совсем сейчас развалится, взорвется, все умрут и так далее. Вот. Потому что, к счастью, мы, опять-таки, вот вы спросили, чем изменилось время. Мы стали гораздо более осознавать реально свою человечность. Мы реально несколько другие люди, чем люди там 100 лет назад, совершенно точно. Мы умеем даже просто, вот если надо вспомнить, что 100 лет назад подавляющее большинство наших соотечественников были просто неграмотными людьми. Они жили в большой общине, которая регулировалась очень, опять-таки, это, вот что важно для ребенка, я хотел бы все-таки успеть сегодня об этом сказать. Для ребенка очень важны четкие, понятные, буквально прописанные, проговоренные правила жизни. И наказание в той или иной форме наступает в случае нарушения им этих правил. В прежние времена и семья, и община давала эти понятные правила. Они просто вот были незыблемыми для всех, обязательными, закон есть закон и так далее. Ребенок жил в понятном для него мире, с понятными границами. Сейчас, к сожалению, это не всегда есть. И поэтому главная задача родителей – четко обозначать, что можно, что нельзя. Не то, что у папы сегодня плохое настроение, поэтому сегодня это нельзя, а завтра хорошее, поэтому это же можно. Независимо от настроения родителей, вот если это нельзя, значит нельзя. Если можно, то можно. Вот мы живем по таким понятным правилам, правила нарушаются, наступает наказание. Подчеркиваю, я сейчас не про физические наказания говорю, а так или иначе, ты лишаешься там, я не знаю, сладкого, мы с тобой, что-то там, там у нас не происходит и так далее, или наоборот, ты понуждаешься к выполнению там чего-то. Ну, как всегда, да, положительно поощряем правильное поведение, подкрепляем положительно правильное поведение, отрицательно подкрепляем неправильное поведение. И, в принципе, если у нас нет каких-то ЧП, то все это естественным образом и происходит.
Понятно, отец Максим. Я тоже, так сказать, надо сказать, я вот слушаю вас, задаю вопросы какие-то. Я родитель не такой, 9 детный, а 3 всего. Теперь что для православного человека уж ничто. Вот, в принципе, я с вами, конечно, согласен. Ну, так сказать, вот, как всегда, мы всего объять не можем передать. Поэтому поле для размышления наших радиослушателей, родителей, разной степени родителей, старших родителей, оно, конечно, остается.
Конечно, конечно.
Вот, они могут звонить по телефону, чтобы записаться, ну, в основном дети, конечно, молодые люди, чтобы прийти в ваш антикризисный, мужской, женский, различный центр, включая Молодую Русь. Все это территориально находится в Москве, совсем рядом. Прямо совсем в Новоспасском монастыре.
Прямо совсем в Новоспасском
монастыре. Да, храм ваш рядом с Новоспасским монастырем, 40 севастийских мучеников, отца протоиерея Максима Первозанского, который с нами сегодня в студии радиостанции «Радонеж» беседует. Телефон, скажите, осталось почти полторы минуты.
8-926, угу. Это мегафон,
да.
948-69-55.
Ну, вот,
8-926-948-69-55. Это не телефон, по которому вас там вам накажут какую-то консультацию духовную или психологическую, это телефон, по которому вы можете технически узнать, где, когда и что у нас будет происходить.
Угу. Еще одно объявление. Часто мы делаем, у нас идут царские вечера по воскресеньям, поскольку царская семья для нас, как мы знаем, святая.
Безусловно.
И пример, собственно, семейной жизни, жизнь, повторяю, да, для воспитания детей, ставших старостотерцами, образцовых людей, и наследника, и девочек, то вот мы обращаем внимание, что в грядущее воскресенье 15 числа, для тех, кто ходит, они знают, Большая Серпуховская, 24, отдел вооруженных сил, там есть зал, в 17 часов, как это было и прошлые встречи, будет вот такой царский вечер. Но он будет больше концертный в этот раз, что как раз вам, дорогие, нам всем, братья и сестры, и не скучнее. Вот, будет петь известная нам матушка Людмила Кононова. Вот, она замечательная. Бард. Вот, мы ее все хорошо знаем. Еще раз, значит, 15-го, 17:00, Большая Серпуховская, 24. Конференц-зал отдела церковного по взаимодействию с вооруженными силами. Царский вечер, метро Добрынинская, если говорить про кольцевую. Приходите. Спасибо, отец Максим. Заканчивается передача «Любовь и верность». Ну что же, будем думать о том, как, опираясь на опыт наших предков и ориентируясь на сегодняшнюю жизнь, воспитывать наших детей. Имеется в виду воспитывать твердо, о чем мы сегодня именно говорили, не успев, как всегда, сказать абсолютно все. Прощаемся с вами. Валентин Лебедев, отец Максим Первозванский. До следующих встреч.
Всего доброго. Храни вас всех, Господь.
Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж».
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.